Уважаемые братья и сестры, сегодня мы продолжаем разговор с заслуженным художником России Леонардом Александровичем Гусевым. Сегодня непосредственно побеседуем о той большой работе, результаты которой вы можете все видеть в залах ожидания Екатеринбургского железнодорожного вокзала. Это 12 картин, которые практически полностью отражают историю Среднего Урала. В предыдущей передаче Леонард Александрович рассказывал о том, что на конкурсе комиссия никак не могла принять решение в пользу того или иного художника и раздумывала, кому поручить работу. Немаловажную роль в том, что этот заказ получил именно Леонард Александрович, сыграла женщина.
Главный инженер Набойченко был против меня, то есть он за штукатурово был. А в субботу или воскресенье, он, видимо, как инициатор этой росписи, деньги он пробивал, значит, он чувствовал ответственность на себе, и, видимо, он неспокойный, не знал, как и что, тем более он не художник, а главный инженер. Но он решил показать жене и дочери, а дочь у него в Аругахе на дизайне училась уже. Он их пригласил в мастерскую, где все картины стояли, и показал все, и сказал, кто как выступает. А дочка ткнула пальцем в этот эскиз, который картины, и говорит: «Папа, так ты чего?» Говорит: «Вот 12 картин, 12 тем будет, значит, вся история Урала в картинах. Все сюжеты поделены». Ему понравилось это, он убедился, и он на мою сторону, 5-3. А хозяин художественного фонда Тетлинов, он против меня тоже был, он со штукатурой, друзья они там. Он утром мне звонил в понедельник и говорит: «Леонард Александрович, я вас поздравляю, вы выиграли конкурс, с меня 0,5 литра. Приходите, разопьем». Вот я приехал, у него фуршет накрыт такой, стол, люди хлопочут, секретарши там бегают.
А темы вот эти кто определял?
А темы, когда мы стали обсуждать, меня спрашивают, естественно, как я конкурс выиграл, я руководитель объекта, все ко мне художники бегут, меня возьми, меня все без работы, я не могу весь союз 200 человек принять. Я говорю: «Минуточку, подождите». И меня спрашивают, какие. Я говорю: «Ну, можно начать, скажем, исход угров с Урала в Венгрию и Финляндию. 10 век». И так все задумались. И говорит: «Что-то это слишком далеко». «Нет, давайте, говорит, поближе. Вот Ермак как-то он уже как бы ближе нам, роднее». Первое. Ермак начинается. Поход Ермака через Урал. Это расписывали Дьячковы, отец и сын. Сын заканчивал академию, Репинский институт, а отец мой приятель старый, значит, работали вместе много лет. Эскиз-то первый, он как, он показал не мне вначале, а Зиганшину, главному архитектору Гипротранса, который... Он меня позвал и говорит: «Вот молодой парень, говорит, надо его взять в бригаду». Он стоял в часовой по колено в воде, и кругом эти скалы. Я говорю: «Да куда идти-то, некуда. Как они в Сибирь пройдут, не знаю куда, не видно ничего». Я говорю: «Ну, посади на скалу». И вот он посадил прям конкретный пейзаж, это винокуренный камень под старой уткой. И дали там, значит, вдали, короче, караваны судов идут, и... Хант показывает, где нужно перейти из часовой в Серебрянку и через Серебрянку подняться на хребет, волоком перевалить хребет и там в Тагил. Этот момент как раз он изображал. И, ну, короче говоря, я ему подсказал. Мне как руководителю приходилось подсказывать всем. Это я сам, Верхотурская таможня, сам полностью эскиз сделал и написал. И он говорит Набойченко, что Демидова не нужно, нам нужна золотодобыча на Урале, потому что в 19 веке, в 20-м начале, демидовское железо уже не котировалось в Европе. Англия и Германия вытеснили нас с мирового рынка, и мы, значит, в таком плачевном состоянии были. Но в это время в районе Шарташа нашли залежи золота. И у нас золотая лихорадка началась, клондайк. Вот, говорит, эту тему я прошу вас разработать. Ну, мне пришлось, значит, заново. Я вот эту интригу я взял такую, что Харитонов принимает их, вот там в очередь, кто с мешочком, с песком золотым, кто еще с чем-то там. Впереди, на переднем плане ювелир сидит в шапочке, в лупу рассматривает бриллиант какой-то. А сдает ему слиток золотой. Сдает, ну, работяга какой-то, значит, с сыном пришел. А тот берет увесистый золотой и говорит, где взял? Место, где взял. А он говорит, а я застолбил. Ну, короче говоря, вот эту интригу я взял, меня одобрили все это дело. Вот. А Ирбитская ярмарка, тему, значит, Юрий Петрович взял у Жегов, мой друг. Не получается у него ничего, так и сяк эскизы делают. Я говорю, съезди в Ирбит. Он съездил в командировку.
У него в Ирбите уже не было ярмарки, но дух этот был, видимо, да, и он как-то понял.
Ну да, но там все равно павильоны остались, эти вот гостиный двор, универмаг громадный, двухэтажный, причем громадное перекрытие без колонн. Железа не было, дрова. Они вот так лиственницы связывали вертикально. Две лиственницы, два бревна, один над другим. И до сих пор стоит, уже столетие, нож не идет. Вот только чуть-чуть втыкается нож, а там камень. Такая лиственница. Ну, не зря же говорят, что на наших сваях Венеция вся. Вот. Ну, короче говоря, я говорю, нет, Юрий Петрович, пока нет, нет, найди интригу. Потом он мне приносит рисуночек вот такой маленький. Под честное купеческое слово заключает договор. Я говорю, о, то, что надо для ярмарки, это самое то. А в центре, ему говорю, давай тройку. Это как бы символ уже ярмарки, праздника, тройка разудалая. Покомпоновали, вот так сделали все. Ну, это паровоз Черепанова Вовруженчик, Владимир Казимирович, нижнетагильский художник. У него сейчас выставка будет. Была уже открытие в историческом, а сейчас будет в доме художника где-то вот через полмесяца, месяц. Паровозик Черепанова, отец и сын Черепанова. И пейзаж, высокогорский комбинат здесь. У них здесь вот поселок, а это гора высокая. Все выкопали уже давно. Из Качканара сейчас везут руду. Последнее основание Екатеринбурга. Это мой ученик Борис Волознев, с которым я сотрудничал все время. Вот я говорю, ты прямо посади этого Дегенина в шляпе, потому что он шляпу снимал только при императоре, как он говорит. А всегда ходил в шляпе. А Татищева поставь, он работник, он работяга был, и он, значит, вот объясняет что-то там. Ну и начало строительства плотины. Ну, короче говоря, совет это принял, все. А с советской тематики, значит, сразу начались трения. Никто не берется за гражданскую войну. Ну, никто ее не видел в глаза, и я в том числе. Никто не берется, но, думаю, придется мне самому, раз никто не берется. А какая, как гражданскую войну? Я вспомнил, что в детстве я видел фильм «Чапаев. Герой гражданской войны». Фильм «Чапаев». Прекрасный фильм. Запомнился очень. Анка-пулеметчица, Петька. Ну, короче говоря, я решил, зимний пейзаж, на пригорке стоит, значит, тачанка, рядом Чапаев стоит, Петька вокруг него, генералы два, Анка у пулемета что-то там ленты перебирает, в тачанке сидит, а внизу река замерзшая по реке, ну, как у меня на даче прямо конкретное место, я, ну, так и изобразил. Конница несется в угаре, с красными флагами, значит, а за ними дым, пожарище. Ну, все, ну, здорово, говорят, эскиз прекрасный получился, все. Собрали экспертный совет, стоим там, значит, человек 20 свита во главе с Колесниковым, начальником железной дороги, и Набойченко там главный инженер. А рядом стал какой-то мужичок небольшой такой, значит, Бостон. И я спрашиваю, это что у вас? Я говорю, это тема гражданской войны на Урале. А, это кто? Я говорю, это Чапаев, герой гражданской войны. А он кто? Я говорю, он начдив. А раз он герой гражданской войны, значит, против него должен быть серьезный противник. Иначе какой бы он герой был? А кто этот серьезный противник? Я говорю, Колчак. А еще, я говорю, Гайда, генерал, белый генерал. А еще, я говорю, Семенов, генерал. Ну, хорошо. А почему вы их не показываете? У вас что, совковое представление о гражданской войне? Я говорю, да нет, почему? Он просто не знал вас. Потом он говорит, ну ведь у нас было 8 дивизий на Урале, а Чапаев один из них только. А кто командовал ими? Я говорю, Блюхер командовал. А почему вы его не показываете? Он начальник армии. Но он говорит, еще ведь было очень важное событие на Урале, это убийство царской семьи. Почему вы мимо этого проходите, никак не отражаете? Ведь это же было. Я говорю, спасибо вам большое, эскизы под мышку. Прихожу, тут уже вся бригада у меня пьянствует на столе. Празднует, что все нормально должно быть. Я разнос им устроил. Говорю, давайте все вместе будем, потому что меня как котенка там полоскали. Говорю, вот так вы тут вот. А я отдувался.
А кто это был?
А я потом узнал, что это был, оказывается, начальник дорог всего региона Уральского. То есть и Челябинского, и Тюменского, там, и Пермского. Вот, начальник дорог. Я фамилию сейчас не помню.
Ну, какую роль он сыграл большую, да.
Вот таким образом, значит, я все поменял.
Очень символично все получилось.
Вот, и, значит, все красное слева у меня во главе с Блюхером. Дальше и Фрунзе тут, и Чапаев, а справа у меня Колчак в черном. Когда темы определились, все художники меня просят, возьми меня. Я говорю, с удовольствием, вот только условие такое, вот 12 тем, выбирай любую. Ну вот эту Ермака уже делает, Дичков там, значит, уже как делает. А остальные вот выбирайте любую тему и делайте эскиз. Экспертный совет принял эскиз, вы в бригаде. Не важно, что вы будете делать. Ну, как правило, все свою тему и дальше разрабатывают. А Симонов Игорь Иванович, единственный у нас народный художник был, значит, он эскизов 10 сделал, не меньше. Ни один не прошел. Ни один. Он в шоке просто был. Его я не узнавал даже, он мрачный ходил. Опустошенный весь такой. А я с ним много работал. На БАМе вместе мы с ним работали. То есть много работы здесь сделали, много работ вместе. Я его приглашал, он с удовольствием зарабатывал как бы меня. А я как за каменной стеной был. Он прекрасный рисовальщик. Он мне вот эту вот правую часть, по сути дела, я ему говорю, вот портрет Гайды, генерала Семенова и Колчака. Колчака со спины. Говорю, сделай. Он говорит, а что такое? Я говорю, так он царскую семью мог бы за ночь освободить, увезти. Но он зачем это ему нужно? Он верховный главнокомандующий был в России, считался официальным. И нашел ему фотографию Николая II в черном шинели, черной, с кортиком как раз. Это адмиральская форма. Вот, ну я этим занимался, этой частью, и центральную.
То есть царскую семью как... тоже вы, да, а? Вы писали царскую семью?
Да, я полностью написал это. И когда совет экспертный полностью одобрил, начальник дороги, главный инженер, вся команда ихняя, они все вот то, что надо, вот то, что нам надо было, вот вы как раз изобразили. значит, на переднем плане противостояние идет просто. Царская семья уже, она еще тогда не была канонизированной, но разговоры шли, я ее сделал канонизировать. Вверху я сделал храм на крови, пришел к Мазаеву, главному архитектору, говорю, ты вроде проектируешь, он говорит, да, я говорю, дай мне, я должен изобразить храм на крови, значит, вот, а внизу дом Ипатьева изобразил.
Храм на крови не был еще построен, да?
А храма не было еще, только вот в проекте он был. А вдали там конница друг друга навстречу идет, вот там война идет, бойня. А на переднем плане все спокойно, но противостояние есть. Потому что на вокзале народ не должен нервничать. В общем, это как бы исключается. Пришел к Беляеву, он работает над этой темой. Ничего у него не получается. Я говорю, у тебя нет центра. Вот давай, очень хорошо совет одобрил, вот этот триптих как бы, центральная часть, право одних, слева другие там. Здесь сделай вот этот памятник танкистов, он, говорю, сейчас уже не памятник танкистов, а это символ победы нашей. Вот сделай его в центре, увековечим мы Володю Друзина еще раз. Он сам себя увековечил, конечно. А мы вместе учились на одном курсе. И слева, справа у тебя будет завод, где все это делают, записываются добровольцы и уходят туда, в голубое небытие, а вдали горят Прага и Берлин. То есть вот этот танковый корпус добровольческий, который записывался, он уходит и пришел к победе. И он, у него сразу эскиз этот решился. Потом Беляев сделал следующую картину. Это все директора заводов, это индустриализация страны, но как бы вот он сам работал на Уралмаше всю войну. Вот этот пресс, где штамповали там башни танковые, ну, многие детали штамповали, 10 тысяч тонн пресс. В центре тоже так же сделал, и директоров завода, которые, начиная от Банникова и кончая Мазруковым, и даже Николай премьер-министром у нас в стране потом был.
Рыжков.
Николай Рыжков. Вот, то есть все с портретным сходством. Вот, вот нижняя часть создания ракетно-ядерного щита на Урале. То есть это создание атомной бомбы и ракет, что американцев останавливает, до сих пор держит. Так бы давно они разбомбили нас атомными бомбами. Борис Волознёв тоже мучился. Я говорю, не мучься. Вот помнишь, говорю, сбили Пауэрса у нас 1 мая 60-го года. Демонстрация шла у нас на площади, а в это время хлопок, и вверху, значит, там над Косулино, в Косулино упал этот Пауэрс. Вот ты его изобрази, вниз башкой он летит, сбитые обломки самолета, и он так и сделал, причем хорошо нарисовал. Прямо молодец, Боря. Слева у тебя будут ученые, которые создали щит, а справа ракетчики, военные, которые, значит, направляли эти ракеты. Здесь группа ученых, а вот это у меня стоял, и у него пенсне было. Россель, тогда губернатор Свердловской области, приходит, смотрел, говорит, это у тебя кто? Берия. Я говорю, да. А что ты, говорит, его спиной показываешь так? Посади его в ряд среди ученых. Был уже такой человек? Был. Ну, я говорю, хорошо. И буквально через 2-3 дня я в передаче, сын Берия, выступая, он книгу написал, мой отец Лаврентий Берия. Он просил, чтобы его реабилитировали. Верховный Совет должен был реабилитировать. Его же обвинили, что он английский шпион там, и так далее, и так далее. И ведущий собрания обратился к Курчатову. Сергей Васильевич, встаньте, пожалуйста. Он на переднем ряду сидел, Курчатов. Встаньте и скажите, вы часто встречались с Берией, как, что он за человек был, опишите. Курчатов подумал и сказал, если бы у нас не было Берии, у нас не было бы атомной бомбы. Все. Вопрос исчерпан. И я после этого смело его, значит, разворачиваю, сажу его главной фигурой. А здесь у меня Курчатов, Королёв, Келдыш. Курчатов – атомщик, Королёв – ракетчик, Келдыш – ученый, математик, который все траектории просчитывал ракетные, вплоть до Америки. Ну, все очень довольны. А Россель, он принимал делегации разные, и после работы машиностроители там какие-нибудь эти, путейщики или электровозы, вот ЧСы, чехи делали. И при чешскую делегацию приводил. А тут американскую делегацию привел журналистка, хозяйка газеты «Лос-Анджелес Таймс». Привел и к этой картине подтащил. А я работаю, у меня эскиз стоит рядом, и с Борей Волознёвым мы красим. Она смотрела, смотрела. Переводчик ей переводит. Что-то там, значит, свой переводчик у нее был. Ну и, короче говоря, то на меня посмотрит. Но молча все обошлось. Она ни слова не сказала. Все посмотрела, поблагодарила меня, поклонилась и ушла. Россель доволен был, счастлив просто. А с этой картинкой она не очень мне нравится, и раньше не нравилась. Но он, этот вооруженщик, Леонид Казимирович, у него какая-то болезненная... Ну, я ему тоже так же говорю, в центре уралочку, вот ты. Но он ее наискосок сделал.
Уральский спорт, да.
Уральский спорт и чемпионы олимпийские. Здесь все спортивным сходством. Вот Карполь во главе. Значит, это Скобликова, или вот это Скобликова, конькобежца. Это Дураков, Коля, хоккей с мячом. Угу. Детей учит здесь. Ну и пейзаж, уральский пейзаж, там лыжники вот бегут, эстафета там. Там в хоккей играют шайбой. Ну, короче говоря, все нормально. Здесь натюрморт из кубков. Но приходит экспертный совет во главе с начальником дороги Колесниковым. Все молчат, Борис Иванович Колесников тоже смотрит туда-сюда, молчит. Тишина, все. Смотрел, смотрел. Я уже только хотел прервать это. Он говорит, так это ж Коля. Он говорит, это ж Коля. И показывает Коля Дураков. Я говорю, да, это Коля Дураков. Учит вот молодежь хоккей не с шайбой, а с мячом. И все повеселели, все начали перечислять всех, кого знают, значит. Все, ну, все приняли. Я поздравил вооруженщика. А вот в этой картине нижней, это тоже Ужегов Юрий Петрович, но я ему помогал. Я ему прямо говорю, вот левую часть, треть картины, это плотинка, угол плотины, дом Севастьянова. Самый красивый у нас он, визитная карточка Екатеринбурга. В центре ратушу нашу, ну как, горсовет со шпилем, дом, на фоне его. А там город весь собран как бы из зданий, значимых зданий Екатеринбурга. То есть они должны в разных концах города, а тут собраны все рядышком. И Ельцин в центре, там архимандрит, как его звали.
Мелхиседек?
Мелхиседек, да. И Россель слева от Ельцина. И Россель прямо мед пил. И каждую неделю, значит, точно делегации водил. Разные делегации. И, ну, что-то там объяснял им и так далее. Потом уходим. Меня догоняет железнодорожник. Субботин такой был. И говорит, убирай Росселя, убирай Росселя. Я говорю, как убирай Росселя? Убирай, он деньги не платит, он ни копейки не заплатил, нам платить зарплату рабочим нечем. Я говорю, ну, несерьезно, он же губернатор. Говорю, вот и убирай его. Я говорю, ну, смотрите, ответственность вся на вас. Вы хозяин, как бы вы заказчик, платите там деньги, я вынужден подчиниться. Пришел, говорю, ребята, смываем портрет Росселя. Ну, сняли, смыли, там, почистили, все поскребли, какого-то мужика там ставили из свиты. Буквально на другой день Россель приходит в делегации, а я делаю вид, что я занят, ничего не знаю. Ему, видимо, подсказал кто-то что-то. Проходит еще неделя, там этот Субботин опять меня говорит, можешь Росселя снова поставить. Он заплатил. Я думаю, а как он, откуда деньги-то заплатил? Ну, какому-то олигарху, видимо, он сказал или приказал. Я думаю, даже этот самый вот погиб-то.
Хабаров.
Хабаров, да-да-да, вот. Хабарову Геворкян памятник поставил на Северном кладбище. В общем, Росселя снова восстановили, еще лучше, чем раньше было.
Историческая справедливость восторжествовала.
Да. Вот история такая получилась.
Вот. Но удивительно, вся история вот в этих 12 полотнах, причем не только художественно вам удалось все это воплотить, но и, как я поняла, все задействованные лица, художники, чиновники, остались довольны в итоге. То есть это очень позитивная, очень добрая история получилась.
Все довольны остались.
Все довольны.
Мало того, железная дорога очень довольна. Одновременно с нашим вокзалом реставрировали в Тюмени, в Новосибирске, еще где-то, особенно в Новосибирске, там у них очень хорошая палитра мрамора была, богатая. И они вот все в мраморе это сделали, прямо мавзолей. А мы взяли идеологией.
Спасибо огромное, просто история
сумбурный рассказ.
До слез. Вот эти вот картины, их можно тоже сделать такую выставку?
Ну почему? Вот же.
Они же есть, да, ведь?
Ну, у меня есть хорошие оппоненты в Союзе художников управления, которые эти дела отодвинули и не показывали выставочному комитету.
Все-таки очень хочется увидеть к 300-летию Екатеринбурга картины Леонарда Александровича Гусева на какой-либо из выставок, в том числе и 12 полотен, о которых мы сегодня рассказали. Как хорошо, что мы прикоснулись к истории, к искусству и пообщались с таким замечательным человеком, заслуженным художником России Леонардом Александровичем Гусевым. Надеемся на новые встречи. И храни его Господь.